Скучный секс.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Медведева. Разделение труда. Слышали о таком? Вот и мы сегодня с моим партнером, по программе, конечно, Антоном Арослановым, разделились. Пока я собирала для вас свежие новости, он пообщался с Виктором Бранцом, нашим военным обозревателем. Ох, интригующий разговор получился. Об армии, личном опыте, качественном сексе и многом другом. Итак, новости. Американский порно-сайт опубликовал данные трафика во время сильнейшей снежной бури на восточном побережье США. Оказалось, американцы смотрели фильмы для взрослых в плохую погоду на 30% больше. Как сообщает ресурс, статистика была приведена по 4 городам, куда стихия ударила сильнее всего. Данные отслеживались ежечасно. Ну а чем еще в буре заняться? Сами подумайте. Сексолог Мэтью Холл из Университета Великобритании назвал главные причины, побуждающие мужчин выбривать свои лобковые волосы. Не пугайтесь. Основные мотивы – это эстетические и гигиенические соображения, а также изменения в культурных представлениях о мужественности. Общая суть такова. Мужчины и женщины должны схожим образом следить за своим телом. Холл также предполагает, что бритье волос приводит к визуальному увеличению гениталий, в чем большинство мужчин, конечно же, не сознаются. Без комментариев. Ну что ж, давайте теперь подслушаем мужской разговор Антона Арасланова с Виктором Баранцом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я представляю сейчас, какое скалозубство у нашей уважаемой аудитории появится после того, как она узнает, что уже и Баранец докатился до скучного секса.
Ну, во-первых, с Баранцом скучно никогда не бывает. Спасибо, надо начать с этого. Да. Но на самом-то деле ничего необычного нет. Да. Вам военные ревю задают вопросы от того, как бороться с гриппом? Да, и случайность ли это? До... Дальше перечитать можно бесконечно.
Я после каждого военного ревью прохожу некий курс реабилитации, потому что после этого действительно можно иногда посчитать себя неадекватным. Ну, поехали.
Смотрите, есть, да, когда мы говорим, казалось бы, да, где секс, где армия, а на самом деле все в армии с сексом нормально.
Да.
Но когда эти два слова встречаются в одной фразе, то вспоминается такая пословица, поговорка, фольклор, не знаю, как угодно назовите. Армия без маразма, что секс без оргазма. Скажите мне, вот, да, вот весь этот фольклор, который такую маразматичную армию показывает, вот и это, в частности, фразочка, да, она для современной армии, она насколько может быть подходящей?
Ну, вы знаете, маразм ведь существует не только в армии. Маразм существует в правительстве, маразм существует в Государственной Думе, маразм присутствует многим членам нашего славного общества. Ну, давайте назовем это, снизим температуру этого слова, глупость. Глупость – это постоянно сопровождающее нас понятие и состояние. И я человек военный, я зубами буду грызть, конечно, за армию. Ну, это у меня чип такой в мозгу сидит. Да, в армии тоже есть глупость. Армия борется с глупостью, начиная с того момента, когда только она была там создана лет 300 назад. Как и любому другому сообществу, будь оно военное, гражданское, армии тоже присущи определенные недостатки, которые таким же образом давно уже стали байками, анекдотами, слухами и так далее. Так что я бы не выставлял армию в некую такую клаку глупцов, где, в общем-то, все глупо. Это неправда. Не забывайте, что из армии вышли великие писатели, ну, доктора наук, ученые. И, кстати, они же и сегодня существуют в рядах нашей армии. Вы знаете, я за свою жизнь встречался с рядом женщин, ближе к сексу уже давайте, да, которые абсолютно убеждены, что в армию идут только глупые люди. Вот я...
С языка снять.
Я только лишь... мне достаточно сказать, что женщина повторит эту фразу, я считаю, что это дура, и уже навеки стараюсь избегать общения с ней.
Виктор Николаевич, а письма солдаты читают, вскрывают? Говорят, просто лучше не писать интимные подробности там.
А если девушка во время, допустим, прощания парня, отправляющегося в армию, пережила достаточно, может быть, первую счастливую ночь, она что, не должна писать: «Ваня, я вот это помню, я буду все 12 месяцев, каждый день и каждую минуту я буду это...» Это только поможет хлопцу переносить эти тяготы и лишения, и, естественно, вооружить его сладкой надеждой.
Ну, тут я бы с вами поспорил.
Хорошо.
Он, наоборот, он вожделеет. Его и так разрывает его желание.
Я
он
понимаю.
Хочет. Извините,
он это плохо.
Он самоволку.
Не-не-не. Давайте о самого... Это отдельно. Давайте
так,
отдельно.
Хорошо.
Да,
хорошо,
давайте отдельно. Ответим на вопрос. Значит, нету никаких директив, приказов, установок, которые бы запрещали девушкам, женщинам или тем более матерям писать какие-то интимные вещи своим сыновьям в армию. Это тоже глупость. Глупость, не совсем глупость, которая относится к тому, что читают или не читают письма. Вы знаете, армия – это закрытая структура. Армия старается беречь свои тайны. В армии есть люди, которые служат в ракетных войсках стратегического назначения, которые служат в стратегической авиации, которые служат, например, на атомном флоте. И, естественно, специальные службы в армии, которые присматривают за людьми, за солдатиками, в том числе за офицерами, за меньшими, за заправщиками, которые иногда забывают о таком понятии, как военная тайна, и иногда кое-что выбалтывают. Если такой человек попадает под подозрение наших военных спецслужб, то я не исключаю. Для этого все делается по закону. Для этого есть военная прокуратура, которая должна дать освещение, разрешение нашим спецслужбам на просмотр писем тех людей, которые не в ладах с законом и которые выбалтывают зачастую информацию, которая может быть использована не в интересах России.
Потерпите каких-то 4 минуты, и вы услышите продолжение разговора Антона Арасланова и Виктора Бранца.
Скучный секс. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Скучный секс.
Микрофона Ольга Медведева. Специально для программы «Скучный секс» Антон Арасланов расспросил военного обозревателя комсомолки Виктора Бранца о сокровенном.
Я уверен, что большая армия наших слушателей, поклонников военного ревью и вас, как радиоведущего, наверняка будет интересно услышать от вас ответ на вопрос по поводу того, когда вы в армию уходили. У вас девушка была? Дождалась ли?
Была. Нет, я когда уходил в армию, у меня была девушка. Эта девушка даже вместе с толпой моих одноклассников, моих друзей, она вот тоже, я помню, держала автобус, который уже отправлялся в армию, ехал в военкомат. Да, ну, дорогие друзья, я-то служил не 12 месяцев, а я служил гораздо больше. Страшно подумать, какие-то годы были. Ну, вы же понимаете, когда уходишь в армию, не обязательно имеешь девушку, которой вот обязательно ты должен на ней жениться. Это была девушка, вот, с которой складывались такие, ну, будем сказать, первозданные юные юношеские отношения. Мы не клялись еще друг другу в любви. Просто эта девушка меня провожала. Да, я вообще-то ко многим девушкам хорошо относился. И меня провожали многие девушки. Конечно, я где-то в мужичке своем держал, что какая-нибудь из них дождется. Но когда я ушел в армию, это уже был другой совершенно круг. Это другие такие орбиты жизни. Я раз в год всего лишь возвращался в родной мой город. И те девушки, которыми я там дружил и любился, многие из них очень быстренько выскочили замуж за тех мужичков, парней, которые остались вне армии. А я продолжал свой суровый путь к офицерским звездам.
Ну, правда же, что раньше, что сейчас, никаких проблем с сексом в армии нет.
Первая проблема в том, что человек находится на службе, и он не имеет свободного выхода и счастья тогда, когда ему захочется. Если он имеет выход, то в увольнение. Увольнителю тоже надо заработать. Теперь о том, что вы говорите. В жизни все складывается по-разному, и мне приходилось во многих частях служить, говорить во многом. Я сейчас скажу вам откровенно, что... Не только в российской армии, по всему миру так уж складывается, что всегда есть определенный круг женщин и девушек, ну, не будем их называть проститутками, которые, в общем-то, дежурят возле воинских частей, желая там получить недостающие им чувства. Да? Это всемирная проблема, потому что девушки такие пасутся возле воинских частей, прекрасно понимая, что солдат – это человек ограниченный вот в этом отношении, здесь у него никаких вольностей нет. Этот человек в определенной мере голодненький по части секса. Ну и вот эти девушки рассчитывают на вот эти воинские страсти, что, в общем-то, где-то соответствует действительности, потому что военный человек любит по-особенному, потому что у него есть определенные такие психологические характеристики. Ну и теперь дальше. Нельзя сегодня говорить, что армия – это такой некий бантустан, в котором живут только евнухи, которые не имеют доступа к девушкам или женщинам. Итак, начинаем. У человека есть возможность, ну, минимум раз в неделю там, или раз в 10 дней выйти за пределы части, познакомиться с девушкой, с женщиной и закрутить там шуры-муры. Это довольно частое распространение. Другое дело, что этот человек принесет ли в часть, принесет ли он сифилис или трипер, вот это уже проблема, которая уже становится перед военными медиками. Потому что с некоторых пор в армии уже выдаются вот так называемые резина, да, и для того, чтобы, я так называю,
в смысле, грубо, выдают, прям того, конкретно что,
да,
выдают?
Да, 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 для того, чтобы этот человек не доставлял хлопот военным медикам. Ну, и не забывайте, что солдат, сержантов, которые служат, они же проходят регулярные медосмотры. В армии следят за этим достаточно серьезно. Итак, вышел за пределы части, познакомился. Это один роман. Второй роман связан с тем, что, допустим, девушка приезжает, школьница, подружка по школе приезжает откуда-то из другого города. Здесь тоже все по-человечески. У человека есть, его обязательно отпустят в увольнение, девушка обязательно там снимет гостиницу, и все это тоже, ничего здесь нормальная экстравагантного история, да. И экзотичного здесь тоже нет. Были годы, когда солдаты по призыву служили и 3, и 2 года, и время от времени этот вопрос о сексе в армии, он поднимался, даже доходил до высоких государственных трибун, в частности, доносит до Государственной Думы. И вот тогда наш Владимир Вольфович Жириновский вспомнил о том, как он служил на Северокавказском, Закавказском военном округе, был на границе с
турками
и лично видел, как в турецкой армии проститутки приезжали прямо на территорию части и выступал с идеей, которая была, в общем-то, достаточно экзотично воспринята обществом. Он предлагал и в российской армии выстраивать публичные дома для того, чтобы не существовало вот таких сексуальных ограничений у человека с ружьем. Ну, хихоньки-хахоньки, идея не прокатила, но тем не менее, когда солдаты стали служить 12 месяцев, вот эта сексуальная несвобода, она же все-таки медиками признана, что 12 месяцев – это, в общем-то, не такой уж большой период, когда у человека там происходят какие-то патологические мутации из-за того, что у него нет возможности осуществлять то, что ему наделено природой. Да? Это медики говорят, что это, в общем-то, не страшно. Значит, ну, как всегда идут вот эти разговоры, что для того, чтобы сбить некую сексуальную агрессивность, которая существует у военного человека, там ему подсыпают, солдатам подсыпают якобы там в кисель, в компот определенные лекарства. Все это...
Бром?
Все это лишь частичка правды, потому что никогда еще в советские времена люди, которые отправлялись в очень длительные походы, например, моряки-подводники, которые иногда плавали и по 3, и по 4 месяца, и по полгода были под водой, там действительно существовали, по рекомендации врачей, там действительно используются определенные препараты, которые, в общем-то, с помощью которых достигалось некое такое сексуальное торможение, будем говорить.
Это
не несло каких-то серьезных патологий, но, тем не менее, такие факты были.
Но это не значит, что это распространенная практика в нашей армии.
Значит. Вы знаете, если бы это было, то наши доблестные правозащитники сейчас бы подняли вой на всю Россию. Потому что тут бы сразу послюнявили пальцы, порыли в законы, узнали бы, насколько это отражается на психике человека и так далее. И был бы скандал такой. Армия не хочет скандалов. И правильно
я понимаю. Делает.
Да.
У любого военного человека, у любого отслужившего человека в кармане пару-тройку баек на эту тему-то есть.
Ну,
что-то припоминается?
Конечно. Ну, мне бы хотелось после моих баек не спать на прикроватном коврике, понимаешь?
Лучшего ответа я даже представить себе не мог.
Я понимаю. Но дело в том, что уже не секрет, что я расскажу то, что я написал в своих книгах. Я надеюсь, меня не постигнет суровая кара. Да? Я могу вспомнить, что, допустим, на свое лейтенантское давнее время, когда ты приезжаешь в гарнизон, тебе местные невестки обязательно ставят на учет. То есть уже сразу ты попадаешь в некую сферу.
От слюняви в пальчики, в бухгалтерской книге.
Когда тебя, в общем-то, уже где-то с тобой начинается охота, как за будущим женихом.
Продолжение увлекательной истории от Виктора Бранца, нашего военного обозревателя, вы услышите после небольшой паузы.
Скучный секс.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Скучный секс.
микрофона Ольга Медведева. Следим за разговором Антона Арасланова и Виктора Бранца, нашего военного обозревателя. Они продолжают травить мужские байки, ну, скажем, такого интригующего характера. А мы подслушиваем.
Я, когда служил в маленьком амурском гарнизоне Белогорск, мне хотелось иметь некую такую офицерскую свободу. Я отказался жить в офицерском общежитии и снял квартиру одной бабушки в добротном доме, у которой умер дедушка, которая меня приняла хотя бы для того, чтобы еще один живой человек. С другом мы были там, жили на квартире. Ну и вот, вот теперь уже переходим к байкам, да. И я однажды возвращаюсь со службы и вижу, что на длинной бельевой веревке развешено постиранное мое белье. Я всегда сдавал свое белье в банно-прачечный комбинат, платил деньги, а здесь я не просил ни бабушку, ничего. Хитроглазая старушка, хозяйка этого дома, говорит: Витя, тут вот соседка Наташа, она, наверное, неравнодушна к тебе, я... Это она вот пришла, постирала. Ну, я, в общем-то, был в таком достаточно сложном положении. Потом в офицерской столовой она работала. Она не только мне белье стирала вот так вот по собственной инициативе. Ну, а потом я и получал в столовой лучшие блюда. Ну, в общем-то, я понял, что уже дело идет к свадьбе. Хотя я этого не желал. И всячески избегал. Даже в столовую, по-моему, перестал ходить. И белье... запретил стирать. И однажды темной лунной ночью в этом темном переулке меня встретил брат. И при луне, как помню, достал топор, который так хищно блестел при луне, там, при каком-то жалком свете. И, поглаживая пальцем, острый говорит: слушай, надо бы уже решаться, дорогой мой, потому что так не может дальше быть. Потому что ты посмотри, моя сестра сгорает от любви к тебе, а ты как будто не замечаешь. У нас такого не бывает. Я уже даже не знаю, как я выпутался к этой ситуации. Но, в общем-то, как-то я как-то сумел договорить, убедить девушку, что стирание моих колесон и подсовывание неких таких лишних котлет в офицерской столовой – это еще не гарантия для того, чтобы я на ней обязательно женился. Ну, дальше было много всякого, потому что я... очень тщательно, вы знаете, может, наверное, это не то слово, я с очень серьезной какой-то мужской бдительностью относился к тому, а кто же будет моя суженая, да? Хотя погулял я тоже немало и не спешил жениться, потому что понимаю, что жениться – это не шубу купить, да? Да, человека, с которым ты идешь на всю жизнь. Ну, слава богу, лейтенантская молодость давала возможности проверить многих кандидаток в офицерские жены во всех ипостасях.
Тем более, что грамотная жена-то, чтобы быть женой генерала-то, выходит замуж за кого?
Ну,
за
да.
лейтенанта?
Ну, конечно. Мне-то сначала пришлось пережить некий такой сладкий период моего лейтенантского холостячества. Эти годы я вспоминаю.
С особой теплотой.
Есть что вспомнить. И мои глаза, вы видите, сразу наполняются таким казацким хмелем, когда я вспоминаю об эти вещи. Этот период открытий, экспериментов, период вообще-то постигания этого такого сексуального космоса, как бы я бы сказал. Потому что было очень разное. Я, конечно, смотрел, как, в общем-то, молодые кандидатши реагируют, насколько они технологичны, что они умеют. Попадались разные девушки, пропадались, будем говорить, люди разного сексуального класса, я бы даже сказал так, да.
Ну, мне кажется, современные это фору бы дали. А? Современные фору бы дали, девчонки современные. Потому что это стало более открыто. Об этом можно говорить.
Сейчас...
Об этом многие не стесняются говорить.
Я, возможно, скажу, что сейчас... действительно секс превратился, перестал быть вот той сладкой загадкой, о которой в свое время там мечтали фрейлины или выпускники Смоленского института. Сейчас же, в общем-то, для девушки сделать миньет – это все равно, что мороженое съесть. Это уже становится неинтересно.
Ну, так не зря сейчас секс-индустрия. Тогда какая
индустрия
это была? Вы знаете,
я вам хочу сказать, секс сегодня уже упростился до банальной чистки зубов. И я с великой печалью смотрю, что дамы и девушки такого невестецкого возраста, и они потеряли... они понесли очень большую потерю перед своими мамами и бабушками. Потому что, ну, мы, наверное, все так ворчим, более старшее поколение на молодое. Но я вижу, я знаю, что секс в нынешней России, в нынешнем мире, ну, не будем уже сейчас говорить об эти банальные слова о сексуальной революции, секс зачастую превратился в такую пресную работу, особенно среди современной молодежи, для которой, по-моему, курнуть составляет гораздо большее наслаждение, нежели испытать это высокое чувство сексуального наслаждения, которое обязательно должно сопровождаться глубочайшим человеческим чувством. Иначе это просто становится неким механическим соитием, которое не приносит никому ни наслаждения, ни счастья. Но это тот случай, когда ты на утро забываешь, с кем ты спал.
Мне кажется, маятник-то сейчас качнулся в другую сторону, разве нет? Вот этой сексуальной разнузданности, когда каждый нормальный, я не знаю, более или менее режиссер считал необходимым грудь голую женскую показать на весь экран, мы наелись в 90-х. И сейчас, ну, последний, может, лет 15. Маятник как будто в другую сторону.
Ну, вы знаете, мы уже обожрались этими обнаженными сиськами, обнаженными попками. Сегодня мальчик, который еще держит в руках соску, для него увидеть там голую женскую грудь или попку. А теперь первоклассник с двумя нажатиями клавишами может в подробностях рассмотреть весь половой процесс от начала. Да. До конца. Мы вообще сегодня мир живет в совершенно ином сексуальном космосе, нежели это было даже 10-15 лет назад. Секс становится все более животным, хотя Набоков, мой любимый писатель, однажды сказал фразу, которая меня обожгла. Он сказал, что настоящий секс, он действительно немножко животен, да? Ну, меня...
А уж он-то о сексе знал.
О, да. Его элегантнейшим образом выписанные картины в его романах, они всегда потрясают своей интеллигентностью и тонкостью. Я помню этот эпизод на трибуне хоккейного стадиона, когда герой Набокова сидит рядом с мужем женщины, которая крутится на льду, и главный герой думал, а ведь я ее тоже трахал. Да. У нас сейчас, видите, слово «трахал» появился. Вот отсюда и идет наше понимание этого чуда по имени секс, которое человечество дано Богом от природы. Трахался, да? Натянул. отжарил, да? Вот эта сфера тонкая, чувствительная, изысканная, интимная, она бросла, как дворовая собака, клопами, вот таким вот бомжеватым, с бомжеватыми словесами. Ну, что тут говорить, если мы включаем радио, один из ведущих России, интимные отношения мужчины и женщины называют сованием мяса в мясо. Меня это, конечно, вот это застряло тоже в голове. Это застряло не только в старых, но и в молодых мозгах.
Напомню, в гостях программы «Скучный секс» Виктор Баранец, ведущий программы «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». Продолжение через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
Скучный секс.
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
Скучный секс.
С вами Ольга Медведева. Ох уж эти мужики. Хлебом не корми, дай о женщинах поговорить. А там, где мужчины говорят о женщинах, места самим женщинам нет. Ну вот и я оставила моего партнера по программе Антона Арасланова наедине с Виктором Баранцом, военным обозревателем комсомолки. Слушаем, что из этого диалога получилось.
Ух, ты меня провоцируешь на большие и суровые интимности, после которых меня может постигнуть. Ну давай, раз я с тобой разговариваю, я готов отвечать на все твои вопросы. Поехали.
Не, ну никакого подстрекательства давай, нет. Тема-то серьезнейшая.
Мне даже нравится, давай.
Тема-то серьезнейшая, да, извините. Да. Ну согласитесь, секс сейчас более интимной сферой такой становится. Или продолжаем и будем продолжать торговать сексом? Ну я, естественно, в широком смысле.
Сегодня для того, чтобы стать звездой в России, для этого надо показать свою голую жопу.
Да уже не реагирует никто.
А вот.
Да уже не реагирует никто, потому что нажрались этого, потому что нажрались.
Девушки, они не вынуждают нас, мужиков, быть охотниками. Потому что, я повторюсь, сегодня секс сравнился уже, ну, может быть, чуть послаже, чем чистка зубов. Секс стал пресным, и секс стал обыденным, потому что мы сегодня включаем, вон там у тебя есть iPad, да, то вот нажми, там этого добра сколько хочешь.
Не, порнуху я сейчас скачаю в момент.
Ну, конечно,
Это вообще не проблема.
Да, да, это серьезная проблема. Мы сегодня говорим с тобой о... Сегодня мы говорим уже о неком периоде.
Но согласитесь со мной, что доступность этого прямо противоположное действие имеет. Если я могу порнуху скачать в два клика, мне она не интересна. Интересна другая порнуха, которую мы, там, я не знаю, находили на ВХС-кассетах в шкафах наших отцов. Вот это было, да, нифига себе.
Ну, я считаю то, что...
Это ерунда. Поэтому обратная история происходит.
Слушай,
молодым парням, девчонкам хочется любить друг друга, а не трахаться.
Ну да, все мечтают об этом. А то, что творится у нас в блогосфере, это просто порождает миллионы мастурбирующих мужиков, женщин, девушек и так далее. Это уже вот эта вещь, которая лежит перед тобой, вот это в общем-то некий такой, я бы даже сказал, стимулятор всемирной мастурбации. Потому что ты понимаешь, если в то время мы могли видеть где-то откуда-то привезенные из Запада стендап, это журнал там с голой попкой, да, это еще было одна вещь. Но потом же стала эта зараза распространяться из Великой Европы. Я помню хорошо, что когда я служил за рубежом, поляки распространяли авторучки, которые предлагали.
Вот эти?
Да,
вот
да,
эти?
Да. Не, да, да. Ну, начиналось все. Там было вот типа подзорной трубы. И там
и смотришь там.
Можно было такой хороший мультик. Все это по капельке. По пылиночке. Все это проникало. И, в общем-то, то, что составляло некогда тайну французских или русских романов, все это сейчас он лежит за окном. Или можно, как снег на Московской улице. Сегодня тайна превратилась просто в такую примитивную данность. И это очень жалко. Вы знаешь, я не собираюсь жить долго, там, тысячу лет, но мне все-таки кажется, что, возможно, через 50-100 лет человечество начнет снова закутываться, снова делать из этой самой интересной, я бы сказал, части своей жизни, у нас снова начнет снова прятать его туда для того, чтобы это превращалось в заманчивое чувство, в некую святость, в тот интим, который соединяет двух людей, который делает их общую тайну. Мне кажется, что вот этот период всемирного разврата, вот этот период такой примитивной животности человечество должно пережить. Я здесь не хочу подводить историю Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина о цикличности исторического процесса. Да. Но мне кажется, что сегодня человечество, как бы сказал мой старшина, уже обрыгалось сексом.
И причем все это происходит параллельно. Во-первых, с подъемом патриотизма. Подъем патриотизма, ставим знак равенства, уважение к человеку военному. Дальше можно продвигать мысль дальше.
Ты мне хорошую фразу подсказал. Вот я тоже, наверное, я думаю, я тоже ведь патриот секса. Понимаешь, это вот интересное явление, да, это патриот. Вообще каждый человек.
Патриот секса, который как раз и делает все для того, чтобы эта сфера жизни не была настолько опошлена.
Для того, чтобы ты стал человеком своего секса, патриотом секса, секс должен быть достаточно хорошим и регулярным, чтобы тебя тянуло. А меня вот это убивает. Здесь... Знаешь, что убивает? Когда некоторые женщины говорят... мужские обязанности. Вы знаете, вот это тоже такое тонкое миропонимание, которое показывает, насколько примитивно некоторые мужчины там, или женщины понимают вообще природу секса. Вот какие у тебя в спальне могут быть обязанности? Или там супружеские обязанности? О, боже мой, на помойку бы выбросил эту фразу. Это страшно. Мне когда я когда слышу...
Супружеский долг.
Да.
Не одолжишь мне?
Это что должно быть естеством, да. Что должно быть... О чем вообще говорить... не принято. Но когда я слышу обязанность, долг, это конечно, меня корежит. И мне даже противно становится после этого там беседовать с женщиной.
О качественном хорошем сексе заговорили, то тогда надо договариваться о понятиях. Да. А что тогда, по-вашему, хороший секс? Хороший, качественный секс?
Отвечаю. Если женщина ни разу в жизни не купалась в Мичиганских озерах своей спермы, она никогда, она так и умрет, не зная, что такое настоящий секс.
Образно.
Понимаешь меня? Потому что, казалось бы, ну, что нужно для секса, да? Нам нужно это всего лишь там несколько инструментов и хорошее знание эрогенных зон, да?
Казалось бы.
Да. Ну, а почему же так случается, что женщинами, дивизиями, армиями они мастурбируют, имея своих жен, мужей. А что происходит? Так вот, происходит то, что, наверное, культура. Культура секса – это тоже очень важная, важная сфера той темы, о которой мы говорим. Ведь не зря же некоторые мужчины рассказывают, что женщины, признаются, которые прожив со своим мужем по 20 лет, но переспав с каким-то другим мужчиной, она приходит вот с такими крокодильями глазами и говорит: «Я не знаю, что это такое». А вот потому что есть великое искусство ублажения женщины и достижения собственного удовольствия. Это нам только так кажется, что нужен хорошо эрегированный член, который там, как швейная машинка Зингера, там проникает во влагалище. Все гораздо и гораздо сложнее. Но дело в том, что одни подходят к этому прекрасному делу с ржавой лопатой, а другие подходят как композиторы, здесь как профессионалы, которые знают. Культура. Культура прежде всего. Культура, техника и чувства, конечно. Это вот смешение вот этих всех обязательных компонентов и дает человеку ту великую радость, которую мы называем сексом.
И не добавить, не прибавить. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за этот разговор.
Всего доброго.
Виктор Баранец был в программе «Скучный секс».
Спят счастливые подружки. Крепко спят. Им везет. У них по духам не храпят. А мне вот не везет. Каждую ночь он видит сны, а я слушаю храп. Он беспощадно храпит. Храпит! Храпит!
Не слушайте ее, дамы. Если вы слышите храп, значит, повезло именно вам. Рядом спит и дышит ваш самый любимый мужчина. Это не храп, а храпушечка. Храпуленочек.
И этот любимый храп может даже принести вам славу и приз. Так что дайте послушать и другим. Отправьте запись храпушеньки вашего благоверного. В письме укажите ваше имя, фамилию, возраст и город. Победитель народного голосования получит приз. Ждем ваших писем на sex@kp.sobakamail.ru.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.